Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Новый глава Приднестровской администрации Вадим Красносельский считает, что признание Приднестровья – вопрос времени. Новоизбранный президент Республики Молдова Игорь Дадон поздравил Красносельского с победой на выборах и выразил надежду на скорейшую встречу. Что изменится в отношениях между Кишиневым и Тирасполем после выборов на обоих берегах Днестра? Мнение жителей региона. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Новый приднестровский лидер Вадим Красносельский, победивший на выборах бывшего главу администрации Евгения Шевчука, в пятницу вступил в должность. По его предложению, в субботу Верховный Совет назначил нового премьера, 35-летнего депутата Александра Мартынова. Депутаты освободили от занимаемой должности главу Приднестровского Центробанка, которого неоднократно обвиняли в провоцировании валютного кризиса в регионе. На эту должность был назначен другой депутат, Владислав Тидва. Новым генеральным прокурором региона стал Анатолий Гурецкий, который уже занимал эту должность в 2006-2012 годах. В своей речи на церемонии инаугурации Вадим Красносельский призвал к единству и пообещал консолидацию всех ветвей власти. Он сказал, что Приднестровье будет социально ориентированным, с рыночной формой экономики, где все будут находиться в исключительно равных условиях, будет поощряться конкуренция и развитие. Представляя в Верховном Совете свою программу правления, новый глава исполнительного органа региона Александр Мартынов сказал, что правительству предстоит стабилизировать экономику, которая находится в глубокой рецессии. Среди первоочередных мер, которые предстоит принять правительству, он назвал либерализацию предпринимательской деятельности, снижение налогов, расширение налогооблагаемой базы, оптимизацию расходов. В свою очередь, новый глава Приднестровского банка Владислав Тидва заявил, что новый обменный курс будет сформирован, исходя из экономических реалий. Он отметил, что до принятия денежно-кредитной политики на 2017 год Центробанк будет исходить из установленного валютного коридора 11-11.30 рубля за доллар. Тидва уже сказал, что для стабилизации ситуации на валютном рынке он намерен обратиться за финансовой помощью к России. В ходе предвыборной кампании прежнее руководство Центробанка обвиняло Верховный Совет в бездействии, на фоне которого в марте разразился валютный кризис. Российские эксперты рекомендовали Тирасполю отказаться от популистского валютного курса, который блокирует экономическое развитие региона, и девальвировать местный рубль, при том, что это могло бы привести к еще большему обнищанию населения. В интервью российскому телеканалу Russia Today Вадим Красносельский сказал, что Приднестровье является частью русского мира и что русский мир – это гарантия стабильности и мира в регионе. По его словам, попытки вывести российских миротворцев из Приднестровья опасны, и никакая гражданская миротворческая миссия там не приживется. С другой стороны, он выразил уверенность, что международное признание Приднестровья – дело времени. Красносельский скептически оценил шансы на то, что новоизбранному президенту Республики Молдова Игорю Дадону удастся активизировать процесс приднестровского урегулирования. «Дадон пророссийский, но парламент-то проевропейский», – сказал новый приднестровский лидер. Красносельский уточнил, что готов обсуждать с Кишиневым экономические, гуманитарные и культурные вопросы, но не политический статус Приднестровья. Этот статус, подчеркнул Красносельский, утвержден народом, который выбрал путь на независимость и на сближение с Россией. Новоизбранный президент Республики Молдова Игорь Дадон сообщил, что его пригласили в Брюссель, но поедет он туда только после визита в Москву. В четверг в телеэфире Дадон заявил также, что отправится в Тирасполь на встречу с новым главой Приднестровской администрации. По его словам, впервые за 13-14 лет президент Молдовы посетит Тирасполь.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Социальная тематика преобладала в предвыборной кампании на левом берегу Днестра на фоне беспрецедентного экономического и финансового кризиса, охватившего регион. Наши корреспонденты спросили жителей Тирасполя Бендер, с чего следует начать новому главе региона.
Я не политик, я не знаю, что я тут начал делать. Я так думаю, надо начать с восстановления курса доллара. И чтобы он появился в свободной продаже, я так думаю, что если он появится в свободной продаже по хорошему курсу, цены немножко присядут в магазинах, и люди поймут, что есть какая-то стабильность. Это очень сыграет на руку.
Мы очень с надеждой верим в него, что то, что он обещал народную программу, он выполнит это. Наверное, с этого я бы начал бы свою работу, потихоньку работал бы с депутатским корпусом, потому что была встреча с Верховным Советом, с депутатами. Они многие вещи рассказали, объяснили народу. Нам объяснили простым людям, что мы будем стараться, а мы тоже будем стараться на своих местах, тоже стараться работать, чтобы эта земля стала благодатной, чтобы мы не уезжали отсюда, молодые ребята. Я только женился, снимаю дом. Я бы, конечно, хотел бы приобрести этот дом, но придется на следующий год улететь, если ничего не изменится, потому что мне нужно заработать на этот дом.
В первую очередь я бы разогнал бы команду своего завода «Электромаш». Половину бы в тюрьму посадил бы. Варьё одно вокруг. Да, вот первым Харжаном, который устроил митинг на заводе, сразу же, как Кречмана убрали, был сговор заранее. Чем это все закончится, не знаю, как поведет нынешний.
Забил бы себе карманы сначала деньгами, а потом бы думал о людях. А потому что они все так делают. Сначала хапают себе, а потом уже думают о людях. Потому что у меня был друг, где вот я жил. Мы тоже его выбрали, помогли ему. А когда он стал президентом, он забыл о своих друзей.
Исправляли бы ошибки предыдущего президента, повышали бы пенсии, наши бабули сидят без денег, не на лечение, на хлеб тяжело собрать иногда. И плюс медицина. Тоже улучшили бы условия. Много бы изменили бы. Дети, детские не хватает. Вообще в Слободзинском районе было слышно на днях, что вообще 3 месяца в детские не выплачивают. Это бардак. Ну, естественно, и для молодых тоже, чтобы были места. И для учебы, как бы, и, естественно, потом много рабочих мест, чтобы никто не уезжал отсюда.
На социальную политику, на то, чтобы оправдать доверие людей. Большинство людей проголосовало именно за Вадима Николаевича, поэтому нужно с социальной политики начать и народная программа, реализация тех шагов, которые написаны. Хотя бы с чего-то начать, там тот же бесплатный транспорт для пенсионеров.
Не знаю, чтобы всем было хорошо жить, чтобы порядок был.
Опрос на улицах Тирасполя и Бендер. Как расценивают в Кишиневе результаты выборов на левом берегу Днестра и перспективы урегулирования приднестровского конфликта? Моя коллега Лина Грыу беседует на эту тему с журналистом-политологом Эрнестом Варданяном.
Результат, в принципе, был довольно-таки ожидаем, но почему такая разница большая в голосах? Многие аналитики все-таки ожидали второго тура. Почему сразу с первого тура и с такой большой разницей выиграл Вадим Красносельский?
Здесь есть целый комплекс проблем, которые необходимо проанализировать, за эти 5 лет, которые правил Шевчук. Первая, самая главная проблема – это огромное разочарование людей в той команде, которая пришла 5 лет назад. В 2011 году, после громкой победы Шевчука, который во втором туре получил почти 74% голосов, люди верили в то, что он сумеет исправить все те ошибки, которые были созданы Игорем Смирновым за предыдущие 20 лет. К сожалению, команде Шевчука это не только не удалось, но он еще и умудрился эти проблемы усугубить. Самое главное из них – это внезапное, ничем не объяснимое урезание зарплат бюджетников на 30%. Я всегда говорю, что это фатальная ошибка команды Шевчука, потому что бюджетники – это самая лояльная, самая дисциплинированная и при этом самая многочисленная часть приднестровского электората. Они всегда верны властям, и вот так поступить с ними, урезать их зарплаты, которые и так совсем маленькие, было, на грани преступления. И этого Шевчуку никто не простил. С другой стороны, его проблема в том, что он не предъявил общественности никакого конструктивного месседжа. Он говорил про олигархов, про монополистов, которые разворовывают страну, про деньги, которые решают все и так далее. При этом он еще говорил о негативном воздействии Молдовы и Украины, что чуть ли не завтра война и так далее и тому подобное. Под это дело он создал, допустим, фирму-посредник «Энергокапитал», которая занималась продажей электроэнергии с молдавских ГРЭС потребителям, в том числе в Республике Молдова на правом берегу. При этом специалисты отмечают, что когда началось урезание зарплат, курс доллара был достаточно стабильным, примерно 10-11 рублей, не более. А когда эти деньги вернулись, эти 30% урезанных вернулись, они обесценились почти на 40%, потому что курс доллара реальный на черном рынке достигает уже 14-15 рублей, и эти доллары очень трудно достать. То есть людей обокрали дважды. И, разумеется, такие вещи простить никто Шевчуку не смог. А на этом фоне кандидат Красносельский, который позиционирует себя как независимый, конечно, пользовался поддержкой шерифа. А шериф для тех же бюджетников – это прежде всего льготы при покупке в сетях «Шериф». Это относительно низкие цены в регионе, это другие доступные населению услуги. То есть, что бы там ни говорили негативного шерифа, но факт остается фактом. Это компания-монополист, которая умудряется как-то помогать людям. Вот какой-то очень странный олигарх такой коллективный, не в пример Молдове, кстати говоря. Имидж богатого, но доброго дяди, который построил шериф и который культивировал этот имидж через Красносельского, он, получается, людям понравился, потому что цифры и итоги выборов очень внушительные. 63% почти против 27-28% – это для Шевчука катастрофа. То есть люди просто сказали ему: уходи, пусть будет шериф, пусть будет монополист, олигарх и так далее, но мы этого олигарха знаем, он нам типа помогает жить, а ты нам мешаешь жить. Вот как-то так получилось.
Господин Дадон заявлял, что в середине января поедет в Тирасполь для того, чтобы встретиться с новым приднестровским лидером. Вы думаете, будут какие-то конструктивные беседы? Можно ожидать прорыва в приднестровском урегулировании, федерализации в 2017 году?
Ну, на этот вопрос я могу ответить два нет, один да. Два нет – это, во-первых, позиция самого Тирасполя, и сам Красносельский сразу после выборов заявил в интервью молдавской прессе, что он готов обсуждать с Кишиневым все, что угодно, кроме статуса Приднестровья. То есть он не намерен обсуждать что-либо, что может помешать, скажем, де-факто независимости Приднестровья. Второе нет – это общеизвестный факт, что молдавский президент обладает ограниченными полномочиями, и если его предложения, решения, указы и так далее будут вступать в противоречие с логикой и с позицией так называемой проевропейской коалиции в молдавском парламенте и в правительстве, тогда не исключено оспаривание этих указов и их отмена, что совсем не поможет, как мы понимаем, переговорному процессу. А вот это одно «да», что я могу ответить, это позиция Москвы. Конечно, в Москве, как и в Тирасполе, трезво оценивают полномочия Игоря Дадона и понимают, что это далеко не Владимир Воронин в 2003 году, который обладал всей полнотой власти. Но если будет определенные тенденции улучшения отношений Молдовы непосредственно и России, в частности, в вопросах восстановления молдавского экспорта, тогда в пакете с этим улучшением Москва может надавить на Приднестровье и заставить его пойти на какие-то переговоры по статусу вместе с Республикой Молдова. Я сомневаюсь, что это будет прорыв наподобие меморандума Козака, тем более, что слово «федерализация» сейчас в Молдове считается ругательством. Но полагаю, что какие-то подвижки могут быть хотя бы на уровне декларации о намерениях.
Мнение политолога Эрнеста Варданяна.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Что изменится в Приднестровье после прихода нового лидера во главу администрации, которая во времена Евгения Шевчука находилась в жестком противостоянии с Верховным Советом? Наш корреспондент в регионе Карина Максимова беседует на эту тему с директором Тираспольской школы политических исследований Анатолием Деруном.
В политике существует такая аксиома, когда определенная политическая группа, либо финансово-промышленная группа, назовем команда, она контролирует и законодательную, и исполнительную ветвь власти, у нее появляется уникальная возможность для реализации той программы, с которой она выходила на выборы. И с этой точки зрения у нас складывается такая достаточно, как она не уникальна с точки зрения мирового опыта, но она уникальна для Приднестровья. Почему? Потому что на сегодняшний день у избранного главы государства есть все возможности реализовать на практике те установки и идеи, которые заявлялись во время избирательной кампании. Но здесь нужно отметить тоже другой факт, что риторика избирательной кампании, она отличается от тех программных вещей, которые закладываются на 5 лет. Ну вот, например, реализация принципа бесплатного проезда для пенсионеров – это управленческое решение, оно принимается в течение недели, и, грубо говоря, вы принимаете его в понедельник, а со следующего понедельника все уже знают, катаются бесплатно. То с политической точки зрения всех интересует вопрос, как мы будем выходить из этого кризиса, как мы будем решать социально-экономические вопросы. И здесь, конечно же, на команду нового президента ложится ответственность с той точки зрения, что обществу должны быть представлены те стратегические ориентиры, та программа развития, по которой мы будем проходить. А вот эти лозунги, бесплатный проезд, там, газ по определенной социальной норме, замораживание тарифов, это все, ну, мы сейчас можем только предполагать, это все, возможно, является только какими-то определенными элементами вот той стратегии, которую нужно будет представить обществу. С этой точки зрения, конечно же, мы находимся все в ожидании, какова будет эта стратегия, на что она будет направлена. Она должна быть направлена только на одну задачу – повышение благосостояния жизни общества и создание здесь возможностей для развития. Если этого происходить не будет, то, конечно же, тот кредит доверия, который получила новая команда, он будет конвертироваться с такой же геометрической прогрессией, что недоверие, собственно говоря, которую мы увидели 11 декабря второму президенту Евгению Васильевичу. Что касается внешней политики, то здесь, несмотря на то, что между Тираспольем и Кишиневом накопилось очень большой пласт проблем и противоречий, но если на эту проблему посмотреть более с такой глобальной точки зрения, то мы увидим, что открывается определенное окно возможностей для идентификации диалога, для усиления диалога на качественном уровне между Кишиневом и Тирасполем. Этой возможностью нужно пользоваться. Потому что тот факт, что в самой Молдове появился избранный президент, он предоставляет для Приднестровья определенную возможность и площадку ведения диалога именно с высшим выборным лицом Республики Молдова. И с этой точки зрения донесение своей позиции и обозначение своих вопросов, обсуждение концептуальных вопросов с точки зрения урегулирования имеет, на мой взгляд, очень большое такое стратегическое значение с перспективой, я бы его даже назвал. Вот спросить себя, когда последний раз общались президенты. Если мы вспомним, то последний раз, да, у нас там эти встречи происходили, когда общался Игорь Смирнов, если мне память не изменяет, еще с Владимиром Воронином. То есть здесь происходит вот переформатирование в целом, очень процесс. Здесь нужно смотреть вот на данный сам факт. Вот с этой точки зрения, конечно же, и внешний фактор, он может придать определенную динамику и влиять на динамику взаимоотношений как между Тираспольем и Кишиневом, так и на внутренние процессы внутренней строя также.
Директор Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерон. Послушаем и точку зрения западного аналитика о возможностях приднестровского урегулирования после избрания Игоря Дадона президентом Республики Молдова и нового главы Приднестровья Вадима Красносельского. Моя коллега Валентина Урсу побеседовала с политологом, старшим научным сотрудником Джеймстаунского университета Владимиром Сокором, который недавно принимал участие в международной конференции на приднестровскую тематику в Кишиневе.
Существует переговорный формат 5+2, в рамках которого идет поиск решения.
В формате 5+2 никакого решения пока не предлагается. Предлагаются шаги в сторону урегулирования.
Малые шаги, которые станут большими в процессе выработки статуса региона.
Да, правильно. Особый статус – это инструмент российской внешней политики. Он применяется только в Украине и в Молдове для создания на территории этих стран анклавов. Анклавов, непосредственно контролируемых Россией, но которые на бумаге входят в институциональную систему Украины и Молдовы. Приднестровье и Донбасс, оккупированные русскими в Украине, подлежат реинтеграции в Молдову и, соответственно, в Украину, чтобы обеспечить их участие в выработке политических решений и оказать влияние в интересах России. Следовательно, это интеграция, но в недостаточной степени для того, чтобы предоставить Украине или Молдове возможность контролировать данные территории.
Возможно ли урегулирование приднестровского конфликта в пользу Молдовы?
Возможно, но при многих условиях, которые сегодня не выполняются, при условиях, которые никто не должен ставить под сомнение.
И каковы эти условия?
Прежде всего, вывод российских войск и российского аппарата безопасности.
Россия заявляет, что ее присутствие в Приднестровье сохранится до политического урегулирования конфликта.
Правильно. К сожалению, ряд европейских стран во главе с Германией, да и Госдепартамент США в некоторой степени согласны с такой постановкой вопроса. После многочисленных бесед с западными дипломатами, которые представляют США, Германию и ОБСЕ, мне стало ясно, что у них нет ответа на вопрос о выводе российских войск. Они хотят решения, пусть и в кавычках, пусть только на бумаге, но какого-то документа, какого-то политического решения при продолжающемся присутствии российских войск, потому что у них нет ответа на вопрос о группировке российских войск. Ключевое решение, которого пока не существует, это решение вопроса военного присутствия и вывода российских войск. Их ответы на мои вопросы сводятся к следующему. Для начала заключим политический документ по урегулированию, а потом посмотрим, что делать с войсками. Это неприемлемый ответ с точки зрения государственных интересов Республики Молдова. Ключевое решение, которого пока не существует, это решение вопроса военного присутствия и вывода российских войск, а также, если это необходимо, введение международной гражданской миссии. И второй момент – это оздоровление государства Республики Молдова, что означает прежде всего обеспечение верховенства закона. В нынешней ситуации, когда в Молдове не существует верховенства закона, что означало бы соглашение, скажем, конституционного или политического порядка, заключенная между Кишиневым и Тирасполем. Это означало бы абстрактный документ, бумагу, но он служил бы только ширмой, а за ним шли бы неформальные, неофициальные договоренности между группировками власти и влияния с левого и правого берегов Днестра. Когда нет верховенства закона, любое соглашение на бумаге неприменимо по определению. Его будут подменять неформальные, непрозрачные договоренности между различными группировками правобережья и левобережья Днестра.
Возможно ли появление обновленного плана Козака?
Нет, я никогда не опасался плана Козака, даже в 2003 году. Вариант этот слишком радикален для того, чтобы с ним согласиться. Я боялся совершенно другого, а именно российско-американского проекта федерализации, предложенного миссией ОБСЕ в Кишиневе во главе с американскими дипломатами, согласие Госдепартамента, на базе общего документа, подписанного Министерством иностранных дел Российской Федерации. Этого проекта я боялся, потому что к нему были причастны Соединенные Штаты Америки. В то время слово США весило больше, чем сегодня. И действительно, при посредничестве Уильяма Хилла пошли переговоры в этом направлении на основе проекта, который лично мне представлялся чудовищным. Его суть состояла в том, чтобы Кишинев и Тирасполь согласовали новую конституцию Республики Молдова. Мне это казалось чудовищным. И я подверг критике такой вариант, в том числе в эфире «Свободной Европы». А сейчас я опасаюсь обновления такого проекта, проекта, который не называется федерализацией. Особый статус — это новое название так называемой федерализации.
Усилия Игоря Даддона по активизации приднестровского урегулирования имеют шансы на успех. Он очень много говорил о возможной федерализации, а в ответ из Тирасполя раздавались заявления, что федерализация уже не рассматривается в регионе, который видит свое будущее в составе Российской Федерации, или они требуют многого, чтобы добиться малого.
Думаю, они требуют многого, чтобы получить хотя бы что-то. Известно, что закоренелая позиция Тирасполя выражается нежелание реинтеграции с Республикой Молдова, ни под каким видом. Россия же хочет и надеется на такую реинтеграцию, при которой Приднестровье будет оказывать влияние на политическое решение правобережной Молдовы. В этом состоит смысл особого статуса. Господин Дадон немного отстал от времени, он все твердит о федерализации, потому что так было заведено. Но господин Дадон не политолог и не аналитик, и для него это федерализация, потому что так принято.
Он говорит, что за кулисами обсуждал этот вопрос с некоторыми игроками, разделяющими идею федерализации.
Министерство иностранных дел Российской Федерации использует термин «особый статус», и я знаю, почему они так делают. Потому что они более профессиональны, чем господин Дадон, и знают, что в Республике Молдова понятие «федерализация» стало бранным словом. По сути, оно вызывает отторжение. Следовательно, господин Дадон приспособится, поймет, что к чему, и также перейдет к использованию термина «особый статус». А как поступит в этом случае господин Плохотнюк, в руках которого находится реальная власть? Он прекрасным образом воспользуется этой ситуацией. Он скажет и Западу, и Румынии, что именно он гарантирует недопущение ни особого статуса, ни федерализации. Или если это и будет сделано, то именно он позаботится о том, чтобы все происходило на благо государства. Читай, на благо самого Плохотнюка, потому что государство – это он. Как и король Франции Людовик XIV, Плохотнюк может сказать «государство – это я». Иными словами, Плохотнюк воспользуется ситуацией, чтобы заявить и Западу, и Румынии, что он будет держать Дадона в стороне и ограничит его возможности для маневров. Но в то же время господин Плохотнюк, благодаря которому господин Дадон и был избран президентом, использует Дадона для того, чтобы открыть себе коридор в Россию. Это один из последних бастионов, которого недостает господину Плохотнюку и который он намерен покорить с помощью Игоря Дадона – коридор на Москву.
Вернемся к Приднестровью и урегулированию конфликта. Коль скоро Киев пересмотрел свое отношение к сепаратизму, почему нельзя побыстрее найти жизнеспособное решение и предложить его на рассмотрение двух сторон – Кишинева и Тирасполя?
Если Кишинев вступит в прямые переговоры с Тирасполем, это узаконит существование тираспольского режима.
Но оно все равно узаконено, ведь Тирасполь участвует в переговорах.
Да, но пока обсуждаются не политические вопросы, проблемы неконституционного порядка, обсуждаются практические вопросы, экономическое сотрудничество, свободное передвижение граждан, другие проблемы такого рода. Начали обсуждаться элементы суверенитета, как, например, признание дипломов Приднестровского университета или признание номерных знаков автомобилей с приднестровским флагом. А это уже элементы суверенитета, которые начинают накапливаться.
Суверенитета для Приднестровья.
Именно так. Элементы признанного полусуверенитета для Приднестровья, которые уже начинают вырисовываться как компоненты особого статуса. Еще до начала переговоров по особому статусу он постепенно, капля за каплей, стал проявляться через эти элементы, зародившиеся совместными усилиями российской, западной и американской дипломатии.
Украина может играть более активную, более важную роль.
Он играет эту роль в переговорах. До смены режима в Киеве, до Майдана, Украина никогда не проводила в Приднестровье решительной политики, так как Украина Януковича, или еще раньше Украина Кучмы, боялась вступить в противоречие с Москвой еще и по этому вопросу. С Москвой и так было уже много конфликтных моментов, и Украина не хотела лишней темы для пререканий. Разумеется, это отношение изменилось после 2014 года, но оно не может измениться в достаточной степени для того, чтобы организовать смену режима в Тирасполе. Никто, ни одно западное правительство, не говоря уже о России, не станет поддерживать проект смены режима в Тирасполе, потому что все они хотят спокойствия и стабильности, говорят, в интересах Украины. Хотят спокойствия и стабильности на всех границах Украины, в том числе на ее границе с Республикой Молдова в Приднестровье. Они не хотят мутить воду.
А для Балкан Приднестровский конфликт представляет угрозу?
Для Балкан угрозу представляет возможность создания России в будущем воздушной базы в Приднестровье. Для этого понадобятся драматические изменения ситуации в мире и Восточной Европе. При таких переменах, если они гипотетически произойдут, Россия сможет создать воздушную базу в Приднестровье с ее помощью держать под контролем ситуацию на Балканах. Я всегда был и по-прежнему уверен в том, что именно это является дальним прицелом России. Поэтому Россия держится зубами за Приднестровье с 1992 года, с оглядкой на вышеизложенный сценарий.
Идея, которую разделяют многие политические игроки на Западе, о том, что приднестровские конфликты решить легче всех остальных, она вообще реальна?
Нет, это совершенно нереальная предпосылка. Ни одного шага не было сделано в сторону урегулирования, как бы мы его ни называли. Ни одного шага не сделано, несмотря на этот международный стереотип, согласно которому приднестровский конфликт легче решить, так как в нем отсутствует национальная и религиозная составляющая. Тем не менее, конфликт решить не удастся. А почему не удается? Почему нет никаких подвижек в сторону урегулирования? Потому что Россия удерживает ситуацию в своих руках, несмотря на то, что население не конфликтует друг с другом. Люди действительно не враждуют между собой.
Тогда почему там избирают лидеров сепаратистов?
Это население дезинформировано. Это население – заложник, которому присущ советский менталитет безоговорочного подчинения власти. Это пассивное население, обнищавшее, без перспектив, надежд, заточенное в клетке под названием Приднестровье. Такой менталитет присутствует и на правом берегу Днестра, а не только на левом. Такой менталитет проявляется в апатии, отсутствии гражданской активности, и это – наследие советского прошлого. Мнение западного аналитика Владимира Сокора. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».